Давайте помолимся. Господи, большое Тебе спасибо за это время изучения, за наше общение, за наше углубление в истину и за то, как истина нас трансформирует. Уже слышно свидетельство, как кто-то пересматривает свой взгляд на грех, и больше он становится библейским, и это значит, Господь, это Твоя благодать будет больше изливаться в наши сердца. И больше Твоей славы будет явлено, и нет большего счастья, чем созерцать просто Твою красоту, и нет большей нужды в этом мире, как видеть Тебя. Тебе за это слава, Господи, это Ты совершаешь, это Ты делаешь чудо, когда человек, который борется за то, чтобы просто комфортно себя чувствовать, смиряется и принимает такое убивающее его понимание греха. Боже, слава Тебе, пожалуйста, благослови нас, дай нам сил физических после обеда быть внимательными и провести это время плодотворно. Аминь. Присаживайтесь. Когда ко мне подходят какие-то вопросы, задают полезные, я стараюсь с вами делиться. Хочу, вот было два вопроса, которые были заданы, и я хотел немножко с вами поделиться. Один человек задал мне вопрос, как так получается, что я читал этот отрывок из Римлянам, который мы читали до перерыва, и не видел вот этой вот глубины, которая там есть. Почему мы можем не видеть это? Просто несколько мыслей. Или что нужно сделать, чтобы видеть? Первое, нужно возрастание нашего преклонения перед Богом. То есть нужно расти в святости, в преклонении, потому что наша способность видеть истину, это способность, ну, это как бы Дух Святой открывает нам истину. И это духовная способность, не только интеллектуальная. Поэтому вопрос нашего преклонения перед Богом, это очень важный вопрос. Это первое. Это по приоритетам. Второе, нам нужно трудиться с Писанием. То есть для того, чтобы просто больше понимать Писание, глубже его понимать, нужно посвятить себя исследованию Писания и нужно с ним трудиться. Исследовать Писание, внимательно слушать проповеди, задаваться разными вопросами, обсуждать их со своими знакомыми, друзьями, наставниками, проповедниками, задавать эти вопросы, просто копать и искать эту истину. То есть нужно быть посвященным истине. Это второй момент, который нужен. Третий момент, нам нужна герменевтика или экзегетика. Нужно понимать правила. Я специально это на третье место поставил, я так и считаю, что это не первое место. Потому что, в принципе, даже человек, который не знает тонкостей герменевтики, может достаточно много понимать и хорошо понимать Писание. Простой здравый смысл употреблять. Но все-таки есть некоторые моменты, которые без рассуждения о герменевтике, там, назовем мы это герменевтикой, или просто разговор, как ты этот отрывок истолковал, более простой разговор, какие-то принципы нам важны. Это три таких, я бы сказал, кита, на которых держится вот это более глубокое понимание Писания. Это то, что очень важно. Если мы не растем в праведности, если мы не трудимся с Писанием, у нас мало шансов понимать Писание глубоко. Почему еще важно расти в праведности? Потому что есть истины, которые нам не нравятся в Библии, по плоти. И если мы не растем в праведности, мы их не захотим принимать, мы не захотим их более того откапывать и исследовать. Но есть еще, вот ниже черты я написал так под четвертым номером несколько других вещей, которые тоже на это влияют. И здесь можно еще время добавить. Я это не для вас писал, больше для себя, как шпаргалку. Здесь первое, что писал, это личный опыт должен быть. То есть опыт личных борений, там, возрастаний, понимания, что со мной происходит. Например, когда я Римлянам тот отрывок читал, мне обычно 16 стих для меня больше сиял. Я не стыжусь благовествования Христова. А дальше мне это вот все, что мы прочитали, это больше, ну, потому что люди грешные. Я как-то так это обобщал. Как-то меня это не сильно впечатляло. Когда у меня появился личный опыт борьбы с грехом и неспособности победить, у меня начал меня мучить вопрос, в чем же механизм, почему не получается победить грех. И потом, когда уже меня этот вопрос мучает, я вдруг начинаю замечать более, ну, быстрее в тексте, что вот здесь есть механизм, почему грех работает или, ну, пребывает или уничтожается. То есть мой личный опыт помог мне внимательнее исследовать Писание. То есть можно сказать, что вот здесь есть Писание, и это самое главное. А здесь есть ну, некоторые моменты, как личный опыт и какие-то другие там служения, которые мне помогают более пристально вглядеться в Писание. Ричард Пратт, на лекцию которого вы приглашены, рисует такой треугольник, который мне не нравится. И я вам сейчас его нарисую. Он рисует вот такой треугольник и говорит, что здесь есть Писание, здесь есть, по-моему, личный опыт, а здесь есть история церкви или традиция церкви, или окружающее христианство меня. И он говорит, вот этот треугольник, тут еще на каждом углу у него еще один треугольник есть. И он, ну, он говорит, что это вверху Писание, это более авторитетно, но что мне не нравится в этой иллюстрации? Мне не нравится тут, ну, равнобедренность этого треугольника и то, что эти вещи, ну, иногда получается так, я слышу просто реакцию некоторую, что буквально уравновешиваются углы. То есть роль самого текста, роль личного опыта, роль... И читая его книгу перед герменевтикой, я тоже читал ее, думал, может быть, ее использовать, он дал нам прообразы. И мне не понравилось, как он это балансирует. Он уж слишком уравновешивает эти треугольники. Я специально рисую другую иллюстрацию, что Писание, но личный опыт – это тоже то, что как-то влияет. Но это то, что здесь, то, что должно создать нам больше устремления и больше мудрости в исследовании Писания. Поэтому я такой рисунок рисую, чтобы сияла здесь Библия. Вот, поэтому личный опыт. Второй момент – какое-то служение, которое я совершаю. Когда я помогаю другим людям, я сталкиваюсь с рядом проблем. Вопросы, которые я себе бы не задал, люди задают. И мне приходится... Я потом открываю Писание и глубже уже вкапываюсь. Уже Андрей Мурзин сегодня говорил об этом, что как личное служение мотивирует расти. Потом наставления других людей помогают. Какие-то обличения других людей. Понимание своих склонностей греховных. Например, когда я понимаю, что у меня есть... определенная склонность постоянно греховная. Я побеждаю, может быть, даже, но все время к этой склонности. Ну, я там склоняюсь закричать, а не промолчать, например. И, исходя из этого, я уже начинаю обращать внимание на вот что. Когда я открываю Писание, скорее тексты, которые про промолчать или еще какие-то мне не очень интересные, я могу их, ну, пропускать. И понимание своей греховности помогает мне заметить, что я тендирую к одним отрывкам и убегаю от других. И это помогает мне настроить себя, чтобы все-таки и другие исследовать. Или, например, кто-то очень прагматичный, деловой, неромантичный человек. Такой, наверное, не перечитывает книгу «Песни песней». Ну, ему как бы, ну что там непонятно, какие-то телячьи нежности. Вот там притчи, вот прочитать, это да. Делай так, так не делай, все понятно, вот как все работает. То есть, в этом смысле, когда человек понимает себя, свои слабости, он понимает, что он склонен что-то не замечать, это помогает ему замечать. Вот это все требует времени, как и то, что сверху, в принципе. Поэтому можно сказать, что нужно время для того, чтобы глубже понимать Писание. Но время не просто нужно подождать. Есть люди, которые 5 лет в вере, а к ним относится такой отрывок. По времени вам нужно быть уже учителями, а вас еще нужно в основах веры наставлять. Они должны уже другим это передавать, а они все еще сомневаются в основных вещах. То есть само время, оно не гарантирует твердости в вере и глубины познания. И еще один момент. Смотрите, вот есть библейский отрывок, Римлянам вот этот. Там есть ряд таких истин, которые там. И, например, мы изучаем этот отрывок во вторник утром, мы до него добрались. В среду мы дальше уже читаем Римлянам. И у нас есть 1 час времени на это изучение. Физически за час нам трудно все исследовать. Можно 2 часа над тем отрывком, то есть 2 часа, 2 дня над тем отрывком проводить. Но физически в этот час мы можем усвоить, ну, вот такое количество истин, а их тут намного больше. Мы эти 2 обдумали, просмотрели, разобрались, что этот термин там значит, там посмотрели параллельные места, что-то там выяснили, или после проповеди какой-то что-то поняли. И очень-очень важно работать с Библией, делать там пометки. Если по этим 2 истинам мы сделали пометки в Библии, то в следующий раз, когда мы этот отрывок будем изучать, посмотрев пометки, ну, например, я иногда в проповеди говорю, это слово значит в греческом вот это нужно добавить. И кто записал, тот в следующий раз откроет, он не будет по ложному пути идти, неправильно понимая это слово или не понимая всю широту его значения. А у него уже эти отметки, ну, за 10 минут он вспоминает, ага, так, 10 минут потратил, и остальные 50 минут он сможет вот эти следующие истины из этого отрывка изучить за этот час. Поэтому так важно работать с Писанием, поэтому так важно во время проповеди делать отметки. Я всегда делаю отметки, когда я слушаю проповедь. У меня нет времени, у меня жизнь очень короткая, и я просто не успеваю. Я открываю отрывки, и некоторые я смотрю, я понимаю, что там такая глубина, я просто не успеваю. И я понимаю, что сейчас сидеть во время проповеди и заниматься непонятно чем, просто сидеть и наслаждаться тем, как все мило, или тем, как оно в одно ухо влетает, другое вылетает, ну, это преступная роскошь. У меня нет такой роскоши в жизни. У меня это время дано, чтобы этот отрывок я глубже понял. Проповедник готовился 10 часов, ну, или как минимум 3 часа, проповедуют там полчаса или 1 час. У меня здесь времени совсем чуть-чуть есть, я обязательно его на работе себе помечу, чтобы лучше понимать. Это, в принципе, относится к трудолюбию с Библией. Это то, что нужно нам. Потом я кому-нибудь открываю или во время преподавания открываю, я много вещей говорю вам, я их не подготавливал специально, просто у меня Библия со мной разговаривает. Она мне, я открываю, она мне уже говорит какие-то истины, какие-то акценты, какие-то слова выделены, я быстро передаю вам это, ну, в таком духе. И еще один момент. Нужно время, потому что когда мы изучаем Библию, вот это Библия, мы сразу замечаем какие-то такие большие истины, очень очевидные. Пришел Иисус туда-то, ага, Иисус вот туда-то пришел. Ну, очевидно, тут супергерменевтических принципов не нужно применять. Или там Бог нас любит, все понятно. Потом, когда мы это хорошо усвоили, хотя это все равно потом должно еще углубляться, это, мы можем, ну, в каком-то смысле более мелкие истины на этом фундаменте уже усвоить. Потом еще более мелкие. То есть это мы как бы проникаем в Писание и уже такие какие-то детали начинаем понимать. Ну, вот такое. Это, мне кажется, это важно. Еще один вопрос был очень хороший. Как оценить свое сердце? Когда мы говорим, что мы можем к Богу бежать просто, чтобы Он ради наших похотей, ради наших эгоцентричных желаний был просто помощником для меня. Мы же можем так и за спасением к Нему бежать. Мы сейчас можем здесь изучить, ага, для того, чтобы в жизни все ладилось, чтобы греха не было, к Богу нужно бежать за спасением. Ну вот окей, я как-то буду бежать к ним за спасением. Как проанализировать свое сердце? Правильно, действительно ли происходит верное осознание греха или нет? И вот здесь я нарисовал такую иллюстрацию. Смотрите, вот этот человек, который понимает, что у него есть грех в нем. Есть проблема. А вопрос, правильно ли он видит этот грех или нет? То есть он действительно этот грех его сокрушает и ведет ко Христу как спасителю, или он опять Бога хочет уже как спасителя как-то использовать для себя? Это зависит вот от чего. Смотрите, вот это Бог, а вот это мое собственное эго, мое я. Это мои личные желания. Вот здесь я много кружочков нарисовал, какие-то мои ценности. Например, вот эта ценность безопасности в будущем. Я хочу, чтобы в будущем быть безопасным. Я вижу свой грех. И я понимаю, я знаю, Бог наказывает за грех. И я начинаю переживать за вот эту свою ценность. У меня нет безопасности в будущем. И у меня такие чувства, я могу плакать, я могу как-то переживать. И вот это меня волнует. И я тогда начинаю разные методы применять. То есть я как бы начинаю через Бога решать эту проблему. То есть я увлечен этой проблемой больше всего, и Богу нужно дать покаяние, еще и 6 сторон там этого покаяния как-то выдавить из себя, чтобы потом в безопасности иметь будущее. То есть я могу это неправильно реагировать на этот грех. Как же проверить, правильно я реагирую или нет? Ради славы Божьей или ради своей? Я вот здесь нарисовал такие молнии. То есть где как бы основное напряжение у меня? Вот я понимаю свой грех. По поводу чего я начинаю переживать, о чем я начинаю думать, куда я начинаю устремляться, в чем я начинаю разбираться, из-за чего я там не могу там быть спокойным и так далее. Это связано больше со мной, с моими ценностями. Это может быть ценности, причем очень праведные. Ну, например, это может быть ценность. Например, это может быть ценность иметь мир. Вот из моей жизни вам пример. У меня есть ценность иметь мир со своей женой. А у нее этой ценности нет. Она всегда в мире с собой. Это такая заковыристая шутка, вы не поняли. У меня есть такая ценность. И когда у нас возникает напряжение, особенно на первых годах семейной жизни, я очень страстно практиковал библейское учение о том, что нужно мириться. Я так страстно его практиковал, что даже когда нужно было дать ей передышку, я говорил: нет, давай разговаривать. Это было в начале нашей семейной жизни, и сейчас я уже так не делаю. Я подумал, было бы смешно, если бы Катя мать сейчас расплакалась и выбежала из зала, что бы я говорил. Катя, держись. То есть, и это вроде бы правильно — бороться за мир. Но меня больше... Я просто себя чувствую очень дискомфортно, когда нет мира. Когда я был еще неверующим, мне легче было прогнуться, подстроиться, не конфликтовать с людьми. Мне это комфортнее. Мне легче прогнуться было, чем конфликт устроить, конфронтацию. Мне друзья говорили: тебе нужно есть с ножа, чтобы злее быть. Что ты такой всех прощаешь, такой какой-то сильно добрый. Это ж типа к жизни неприменим. То есть я вроде бы делал очень благочестивую вещь, но моя мотивация была быстрее найти комфорт для себя. И обнаруживалось это в плодах моей жизни. Притом там была и правильная мотивация, ну как бы мир должен быть, это все верно. Но меня в этой ситуации больше я волновал и мой комфорт миролюбивый, нежели мнение Бога об этой ситуации. Я и перед Богом каялся, но в первую очередь меня больше это волновало. Окей, как же оценить свое сердце? В каком направлении у меня быстрее и больше идет вот этого внутреннего вот этого действия, там, мышления, переживания, чувств и так далее? Если это больше связано в конечном счете со мной, то это греховно, как бы праведно это ни выглядело. А если это с Богом, то есть если я больше сокрушаюсь перед Богом, например, я согрешил против своей жены, и мне хочется иметь мир с ней, и это мне может как-то аукнуться, например, она начнет мне мстить, или просто дискомфорт, который между нами есть. Если я больше озабочен собой, я быстро побегу перед ней и извинюсь. Если я больше ошарашен грехом перед Богом, это может меня, как бы я буду вообще, да какая разница, что я там чувствую и что, и даже она, какая разница, я здесь негодник перед Богом. И эта сторона как будет отсечена. То ли, хотя это праведные вещи, с женой правильные отношения. А как же я буду проповедовать? Как же я как служитель буду выглядеть, если у меня вот такая проблема? Так, сейчас нужно решить проблему служения, мне нужно отказаться от этой проповеди, от этого учения. Здесь не прийти, переждать, это самое. Как-то пусть утрясется. За 2 недели я накоплю своей самоправедности и уверенно выйду вести служение. И вот и все, что произойдет. Если более всего я увлекаюсь собой. Поэтому здесь должен быть накал. Если мы хотим проверить свое сердце, нам нужно увидеть, что у нас накал к Богу больше. Мы больше перед Богом переживаем, нежели там обезопасить себя или решить проблему служения, или решить проблему взаимоотношений, личного комфорта и тому подобное. Мне казалось, это очень важный вопрос, хотел с вами поделиться. Пожалуйста. Хорошо. У нас есть еще время, мы немножко дальше продвинемся. Библейские термины, описывающие сущность греха. Мы сделали с вами введение, мы посмотрели, как хамартиология связана с другими богословскими доктринами, насколько она важна для жизни. Мы потом посмотрели, какие есть неверные представления о грехе. И потом мы открыли тему, в чем же сущность греха. И мы посмотрели на одну сторону. Мы посмотрели, как грех вообще пришел в мир, грехопадение. Мы увидели из этого определенный вывод, что грех — это перед Богом, это восстание против Бога, отвержение истины. Второй момент мы сейчас сделаем. Это вторая сторона для того, чтобы понять сущность греха. Это библейские термины, описывающие сущность греха. И потом в конце еще один большой блок, который мы исследуем. Это последствия грехопадения. Насколько человек был действительно искажен грехом. Какие его элементы были искажены, мы подробно посмотрим на это. Окей, мы посмотрим на несколько терминов, которые присутствуют в Писании. Их у нас будет 8. 8 терминов, которые касаются греха. Термин номер 1 – промах или ошибка. Очень часто вы, наверное, слышали, что грех с древнееврейского и греческого языка – это как не попасть в цель. Или мы можем сказать еще как ошибка. Здесь есть небольшая проблема с этим. Это выглядит... Мы можем не попасть в цель случайно. Да? То есть лучник целится, старается, но не попадает. И он в каком-то смысле не виноват. То есть он старался, все, что мог из себя, он выдал. Он праведно поступил, но не вышел. Или слово «ошибка» тоже воспринимается нами как... Ну, просто как-то случайно так произошло. От меня это не зависело. Но в Библии, когда говорится этот термин, он всегда используется в контексте, который подчеркивает ответственность за этот промах человека. То есть, другими словами, это намеренный промах, это намеренно сделанная ошибка. Есть какие-то Божьи стандарты, есть Божья цель, которую мы должны поражать. Есть Божий замысел, и это намеренное непопадание в цель. Это такое непопадание, которое как дети, которым ты говоришь, что нужно туда стрелять, а он тебе назло раз и стреляет в сторону. Грех – это поступок, который мы намеренно делаем, не подчиняясь Богу. Самое, пожалуй, распространенное понятие, относящееся к природе греха – промах. Оно выражается еврейским словом «таким-то» и греческим словом «вот это и есть». Вот это первое «а», там такой апостроф должен, который «х» вставляет. Хамартано, наверное. Я не знаю, как эта транскрипция читается. Еврейский глагол и его производные встречаются около 600 раз и переводятся в септуагинте, то есть это Ветхий Завет на греческом языке, перевод, 32 различными греческими словами. 32 различными греческими словами. Но преимущество это хамартон и его производными. То есть там есть разные слова. В буквальном смысле слово употреблено в Судей, когда говорится, что реально не попадали. И так далее. Тут есть несколько примеров, когда это слово в прямом смысле используется. Промах обычно подразумевает ошибку, а не сознательный преднамеренный грех. Но в Библии слово означает не просто неудачу, но сделанный в этом направлении выбор, в направлении этой неудачи. Промах – это добровольное, заслуживающее наказание ошибка. Райдер Смит пишет об этом совершенно ясно. Сотни случаев употребления слова в моральном значении показывают, что нечестивец промахивается, потому что сам решает идти не к той цели. И оступается, потому что сознательно следует не по тому пути. Значит, речь не может идти о неумышленной ошибке или просто о неудаче. Это намеренный выстрел в сторону, это как сделать назло. Это нежелание подчиниться тому, что сказано. Грех всегда остается грехом против Бога, поскольку означает непопадание в цель, которую Бог поставил. Это неудача в достижении Его, Божьих норм, причем намеренная неудача. Цель, которой мы не достигаем, это совершенная Божья любовь и полное повиновение Ему. Мы промахиваемся и грешим против Бога, когда, например, не любим брата. Ибо любовь к брату автоматически следует за подлинной любовью к Богу. Равным образом, грех против собственного тела – это разорение Божьего храма, и, следовательно, это грех против Бога. Прежде чем закончить это краткое обсуждение вопроса о грехе промаха, следует сделать некоторые дополнительные замечания. Первое. Промах с очевидностью рассматривается как заслуживающий порицания или наказания. Какими бы причины ни были бы причины греха, это вина человека. Тот факт, что слово часто встречается в исповеданиях, означает осознание грешником своей ответственности. То есть это слово используется в исповеди, когда грешник исповедуется «прости меня», и он использует это хамарте, что-то там дальше, то он использует это в контексте, в библейском контексте, собственной вины за это хамарте. Понимаете, да? Поэтому это, можно сказать, промах, и можно здесь дописать намеренный промах. То есть я вижу твою цель, Боже, я тебя ясно понимаю, ты ясно мне все коммуницируешь, и я не хочу туда стрелять, я не хочу идти по этой дороге, я выбираю другую дорогу. И мы уже определили почему. Потому что ты, Боже, и твоя воля для меня не важнее, чем я и моя воля для меня. Окей, второй термин – нечестие. Это еще одно слово, которое есть в Библии – нечестие. Если немножко над этимологией русского слова порассуждать, есть честь, да, или честность, есть нечестие или бесчестие. То есть это когда человек поступает без чести, без честности, без праведности. То есть он как, есть честь, есть благородное, верное отношение к кому-то, а есть бесчестное отношение. То есть есть отношение предательское, другими словами. Тут есть группа терминов разных, связанных с вот этим... с этим словом. И оно означает скорее непочтительность, чем неправедность. Вот нечестие на русском это достаточно корректный, точный перевод. У нас есть такое слово на русском языке, которое очень сопоставляется с значением древнего еврейского и греческих слов. То есть бесчестность. Это то есть перед кем-то надо надержать честь, но я этого не почитаю, и я выбираю другое. Вот как Библия определяет наш грех. Особенно часто они встречаются, эти термины, в Римлянах, во 2 Петра и у Иуды. Их можно перевести как нечестие и производными от этого разными словами. Разные вот такие слова, видите их транскрипцию, также подразумевают нечестие. Они указывают на отсутствие праведности. То есть это и не соблюдение праведности перед Богом. То есть наше бесчестное отношение к Богу выражается в том, что мы Его закон нарушаем. То есть мы не можем быть бесчестными перед Богом, если мы Его закон соблюдаем. Если мы соблюдаем со всем сердцем, с трепетом перед Богом закон Божий, то мы как в чести или даем должное к Богу отношение, мы его не предаем. Противоположное по значению для этого слова – это праведность. Изначально относилось к отправлению правосудия. Поэтому вот это слово в Новом Завете – несправедливость. Или в более широком смысле слова – любое неправедное поведение. Это несоответствие нормам праведности. То есть это не просто предательство, но это предательство в контексте несоблюдения Божьего, ну, Божьих стандартов праведности. Бог говорит, вот праведность, а мы говорим Богу, ты недостоин чести, мы тебя предаем, и как мы это сделаем, мы не будем соблюдать твой закон. Я не буду здесь так или так поступать. И вот есть отрывок 1 Коринфянам 6:9. Или не знаете, что неправедные, и вот это слово адикой, неправедные Царства Божьего не наследуют. Те, которые нарушают закон Божий. Они Царство Божие не наследуют. Те, которые в противовес закона живут. А в Колоссянам 3:25 он говорит, а кто неправедно, опять вот это слово адикон, поступит, тот получит по своей неправде. И уже другое слово. У него, у Бога нет лицеприятия. Из этих и других текстов мы можем сделать вывод, что адикая в Новом Завете это поведение, противоречащее нормам праведности. Хотя эти нормы конкретно не определены ясно, могут быть, но адикая это совершенно греховное действие. То есть понимаете, да? То есть с одной стороны грех это не попасть в Божью цель, с другой стороны используется другое слово, которое по сути тоже описывает грех, но какие-то другие грани прорисовывает. Это бесчестное отношение к Богу и это явное восстание против его стандартов. Третье слово переводится как преступление. Вы видите, эти слова по значению, они друг с другом пересекаются, они не абсолютно разные. Какая-то часть значения одного слова со вторым, ну, идентична, но есть какие-то элементы в каждом слове, которые добавляют нам библейского взгляда на грех. И это третье слово – преступление. Есть еврейское слово в Ветхом Завете, встречается оно примерно 600 раз. Оно буквально означает перейти или пройти мимо, или почти везде употребляется в прямом смысле слова. То есть имеется в виду приступить что-то, нарушить какую-то границу. Есть несколько мест, где это слово используется в смысле несоблюдения заповеди или выхода за пределы установленного. В Есфирь 3.3 оно относится к приказу земного царя. Но в большинстве же случаев оно относится к тем, кто приступает заповеди Господни. Конкретный пример в числа 14.41-42. Народ Израиля хочет идти в то место, которое обещал ему Господь, но Моисей говорит, для чего вы приступаете к повелению Господне? Это когда уже Бог повелел им туда не идти. Это будет безуспешно. Вы приступаете, то есть вы выходите за рамки Божьего повеления. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Народ Израиля не должен был переступать завет Господа или его заповеди. И есть много библейских отрывков, вы видите тут примеры. То есть мы видим, что грех – это понимание границ, и это выход за эти границы. Это нарушение этих границ. Это несовершенный путь. Это избрание своего пути. Как написано, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Какая мне угодно, как я хочу. Мой пастух недостоин того, чтобы я следовал за ним. Для перевода в Септуагинте использовались разные греческие слова – но самое близкое по значению к этому, вот такое здесь, парабасис, глагол использован в Матфея 15:23. Фарисеи и книжники спросили Иисуса, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? То есть зачем они выходят за эти границы? Зачем они нарушают границы дозволенного и благословенного? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он ответил им, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Иногда эти термины относятся к нарушению конкретной заповеди, когда Адам и Ева съели запретный плод. То есть это была одна заповедь, запрещающая, они ее нарушили. То есть они всегда подразумевают преступление какого-то закона. Поэтому Павел говорит, где нет закона, там нет и преступления. Преступление – это когда есть ясный закон, ясные границы. Когда этих границ нет, нет преступления. Нет возможности нарушить то, чего непонятное. Мы его-то не знаем. Итак, грех – это намеренный промах. Грех – это бесчестие, неуважительное отношение к кому-то и нарушение заповеди. Грех – это преступление, это выход за рамки этих заповедей. Четвертое. Грех – это неправда или несправедливость. Грех характеризуется так же, как неправда. Наиболее употребительное слово тут вот такое есть, и производное от него. Основное значение заключается в уклонении от правильного курса. Есть правильный курс. Слово несет в себе идею несправедливости, невыполнения норм праведности или нечестности. Идея несправедливости с очевидностью выражена в Левит 19.15. Не делайте неправды или несправедливости, неправедности. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде или по праведности судьи ближнего твоего. То есть грех – это нарушение справедливости. Это нарушение того, что верно, того, что правильно. Я уже сегодня упоминал, как некоторые люди воюют за свою справедливость. Есть справедливость. И нас часто может ранить, когда мы видим какую-то особенно яркую несправедливость. Когда, например, кто-то в бедственном положении, а другой человек пользуется этим и просто начинает из него, последнее там у него забирать. Это настолько несправедливо, настолько неверно, настолько немилосердно. Или вот как здесь на суде, если у него мало защитников, то мы его посадим в тюрьму, а бандита освободим и сделаем каким-нибудь там кем-нибудь. И это несправедливо, это то, что ранит нас, это то, за что мы хотим воевать. Так вот, грех – это несправедливость. Это нарушение, то есть представьте себе реакцию Бога, реакцию праведных ангелов. Когда они видят, что есть благо, есть то, что верно, есть правильное, соответствующее Богу, не наказание, соответствующее Богу отношение. И вдруг кто-то приходит, и он просто это все ломает. Он просто безумствует, он просто никакой чести не являет. Он просто приходит, и то, что очень драгоценно, он к этому относится, к какой-то мерзости. То, что мерзость, он это воспевает, заливается этим, сродняется с этим. И это как вызывает недоумение. Недоумение у праведных ангелов, недоумение у детей Божьих, которые в небесах. Помните, когда они взывают к Богу в откровении, «Доколе ты не судишь их?» Они пролили кровь, они негодники, они сделали невообразимое. Доколе ты их не судишь? Яви свой суд. Это так несправедливо, то, что они до сих пор благоденствуют. Наши с вами грехи – это несправедливость. Это то, что вызывает недоумение и праведный гнев, в данном случае, у благочестивых ангелов, Бога, людей, которые в небесах, и даже у благочестивых людей, которые здесь на земле, которые сокрушаются им, трудно видеть такое безумие греха. Поэтому грех, когда мы его оцениваем, это нелогичное что-то. Это не что-то нормальное, это не что-то естественное, это не что-то само собой разумеющееся. Мы к этому привыкли, весь мир так живет. Но по настоящим Божьим ценностям это что-то безумное, глупое, тупое, это несправедливое, это безрассудство просто. Это нарушение всяческих каких-то стандартов, каких-то нормальных вещей. Это поругание святынь. Вот что такое грех. И это истинный взгляд на грех, библейский взгляд. В Иезекииле 18.24 Бог говорит о праведнике, отступившем от праведности, несмотря на свою природу. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив. Это невообразимо, он обязательно пожнет, сколько бы он праведен не был до этого. Таким образом, с одной стороны, нечестность рассматривается как невыполнение справедливого Божьего закона, а с другой стороны, это как непостоянство личности, как несоответствие поведения и характера человека в прошлом и настоящем. Это когда был праведник, а потом нечестие делал. Итак, грех – это неправда или несправедливость, это что-то ненормальное, противоестественное. Хотя таким мы знаем, нам это часто не кажется. Для нас кажется, это наоборот естественно разозлиться, это естественно пойти коротким путем, это естественно более удобно сделать. И я же даже не для себя, я же для служения, я же для мира в семье, я же для того, чтобы там на работе нормально все делалось, я же для того, чтобы не было больших проблем, обманываю маму, чтобы она не волновалась, я же за ее здоровье там переживаю и тому подобное. Но на самом деле это человеческие нормы, которые мы выстраиваем, и мы говорим, по человеческим нормам все хорошо, но человеческие нормы глубоко греховны, поэтому все хорошо. Когда мы начинаем по Божьим нормам измерять свой грех, мы начинаем рвать на себе волосы, мы начинаем рвать на себе одежду, мы начинаем сокрушаться, как я мог дойти до такого безумия. Еще немного, и я бы развратился перед всем народом Божьим. Еще немного, и я бы сделал много безумных вещей. Мне приходится слышать нередко такие безумные речи, которые мне атакуют мое сердце, когда какие-то люди, например, конфликтуют в семье, я слышу, что кто-то начинает говорить, нам нужно разводиться. И он говорит, или она говорит, ну, разводиться, да, это грех, мы просто будем жить в разных квартирах, мы разъедемся. Или когда-то я слышал одного человека, мужчину, который решил разводиться и сидел и убеждал меня в том, что это лучше будет для его ребенка. И он мне рассказывал, ну ты понимаешь, как для ребенка плохо жить в семье, в которой родители друг друга не любят. Это для него будет лучше, если он не будет жить в такой ситуации. Я сидел напротив и говорил, какое безумие ты говоришь, вообще о чем ты говоришь сейчас со мной? Если для ребенка больно, когда родители друг друга не любят, иди и люби свою жену, иди и сокрушайся. Но человек этот флагом сидит, размахивает, ты не понимаешь, ты все не это самое. У меня просто шарики за ролики заезжают. Или когда человек какой-то сделал какой-то ужасный грех. Ужасный. Они все ужасные. Но действительно приступил уже многие святыни. И дошел до такого греха. И потом он описывает свой грех как чуть ли не детскую шалость. Он говорит, ну да, это грех, да. Там, например, пытаюсь какой-то пример привести, чтобы уже никто про себя ничего не подумал. Ну там, например, если человек украл, такое ни с кем я не говорил, и он говорит, ну а что оно там валялось, ничего было у кого-то дома. То есть и ты сидишь, смотришь, и ты понимаешь, как это несправедливо, как так можно говорить, как можно оценить свой грех. Как можно ты они чуть при смерти после этого не были, потому что ты у них последнее забрал. А оцениваешь это, ну что такая жизнь была, каждый там должен бороться за себя. И это как жутчайшая несправедливость. И в этом смысле очень важно для людей, которые хотят другим помогать, наблюдать за своим сердцем, чтобы не быть искушенными. И нужно быть достаточно разбитыми от своей греховности, чтобы быть способными вмещать других людей. Чтобы не быть просто негодующим таким сгустком, который говорит, да вообще как ты до такого, ну, а что еще у тебя было, еще, ага, еще вот это было, хорошо, а что еще было, еще вот это, а что еще было. Да как ты мог до этого докатиться, чтобы не было такой реакции, чтобы была реакция любви, заботы и с любовью говорения истины, нужно быть самому сокрушенным человеком, убежденным в своей глубочайшей греховности. Апостол Павел в конце своей жизни, будучи на вершине своей практической праведности, он говорил о том, что я первый из грешников. И это не фигура речи, это не образное выражение, это очень ясное его осознание самого себя. Он вспоминал, как он убил сколько людей, как он предавал Христа, как он шел против него. И хотя он послужил, как он говорит, больше других апостолов, в безумии, правда, он это говорил, говорит, уже, чтобы вас убедить, такое уже вам скажу, чтобы вы только понимали, что я апостол. Он описывает, сколько он пострадал, и все, и в конце он не опирается на свои страдания и подвиги. Он не опирается на свою праведность. Он говорит, понимает, это ничего не значит. Те грехи, которые сейчас у меня есть, та разные тенденции моего сердца показывают мне, что мне столько открыто, а я был на седьмом небе, мне Бог откровения такие дал, и я в таком грехе. И так далее. Поэтому это несправедливость, это что-то неестественное, из ряда вон выходящее. Пятый момент, что такое грех по-библейски? Это бунт. Пятое – это бунт. В Ветхом Завете для выражения идеи бунта, занимающей видное место в еврейской мысли. Вот эта мысль бунта занимала в их мировоззрении большое место. Они, часто рассуждая о своих отношениях с Богом, рассуждали в контексте бунта. Сегодняшнее поколение, сегодняшнее христианство не имеет этой особенной характеристики. Часто мы можем слышать грех как ошибка, как неудача, как то, что, в общем, не полезно, как то, что не принесет мне там, того или другого, как то, за что... Ну, там разные вещи. Такое смягченное представление. У евреев в мировоззрении эта концепция греха была сильно представлена. Самое распространенное из них вот такое паша с именной формой пеша. Глагол часто переводится «приступить», но его основное значение – «бунтовать». Я недавно смотрел ВКонтакте один ролик, как мама с ребенком в отеле, наверное, зашла, что-то она к ресепшену подошла, что-то там пытается оформить. Ребенок вел себя очень уникально. Ребенок вот такого роста, то есть ему где-то лет 5 было, наверное, может быть 6. Он просто носил, он что-то требовал от нее, я без звука смотрел. Он что-то от нее требовал, он там, он такой дергает, тянет, она вот так вот подбегает к этому ресепшену, что-то говорит, он ее дергает, она уже его отпускает. Он вот такой носится, журнальный столик, и там журнал, он подбегает, все вот так размет. Потом к ней подбегает, опять тянет, и там вообще концовка неожиданная была для меня. Он ей юбку снял. То есть это такое невероятное безумие, это такой внутренний. Вот же ребеночек, вот это, понимаешь? Вот дитина, ну что с ней взять? Это ж дети. Вот многие так воспитывают, и потом эти дети вырастают в преступников. В наркоманов, пьяниц, в неспособных воздерживать себя людей, неспособных контролировать свои страсти и желания. Это возможно, правильно воспитывая ребенка, помочь ему научиться. Как-то Алексей Коломийцев периодически говорит, самое большое зло, которое родители могут сделать для детей, это не научить их контролировать свои желания. Это давать все, что они хотят. Они просто убивают своими руками своего ребенка. Этот ребенок не способен потом работать. Он не способен выдерживать неприятную работу, неприятного начальника, неприятное расписание, неприятное метро, неприятная усталость и так далее. Неприятно маленькую зарплату. У него нет силы, я не хочу это все. Он не способен потом строить семью, он не способен управлять финансами, он не способен быть здравомыслящим человеком. Потому что наши желания, они против этого. И вот этот бунт, который там внутри, это не просто милый ребенок, ах, дитинка. Это грешник. Это бунтарь. И это хорошая иллюстрация для нас. Наш грех, вот этот милый христианизированный грех, имеет такую же внутреннюю генетику. Он такой же мерзкий. Как последнее, мерзейший бунт, восстание против всего, когда дети бросают своих родителей в старости, когда они их обворовывают, когда они их... буквально продают квартиры, вышвыривают их на улице, взбунтовываются против всего. Когда подростки дорастают до 14, до 15 лет, убивают своих родителей. Растерзывают их, издеваются над ними. Наносят им количество ножевых ранений, немеренное просто. Это ужасное состояние. Я так хочу, чтобы мне было хорошо. Я так хочу личного утешения, что я не буду никому покоряться, и я буду уничтожать все, что меня окружает, что мне заставляет покоряться. Это бунт, это неприятие. Это внутреннее такое состояние. Каждый наш грех – это бунт против Бога. Это непокорность Ему. Иногда это слово относится к бунту против земного царя, например, 3 Царств 12:19, но чаще к бунту против Бога. Один из наиболее ярких примеров его употребления во втором смысле, ну то есть бунт против Бога, Исаия 1:2. Братья, послушайте, это важно для вас. Сестры, можете болтать, конечно, а братья, слушайте. Исаия 1:2. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Смотрите, какое несоответствие, какая глупость, какая несправедливость. Бог говорит: «Я воспитал, и я их возвысил, вложил свою душу, я поднял их, я их облагодатствовал, а они возмутились против меня». Адам и Ева взбунтовались против, Бог дал им все, и они выразили свой бунт против Него. Это не была шалость, это не была ошибка, это не была случайность, это не было какой-то нюансик, это был бунт. И это характеристика любого нашего греха. Другое слово, выражающее бунт, — марах. Его обычно переводят как бунтовать, но оно несет в себе оттенок вот такой непокорности и упорства. В Исаии 1.20 читаем: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Что такое упорство? Это когда человек видит, как его жизнь разрушается. Это как, знаете, на зло маме отморожу уши. То есть, ах так, все, вот меня это уничтожает, и пусть, и я не смирюсь, и я не согну свою шею. Поэтому написано в Петра: «Смиритесь под крепкую руку Божию». Кто-то сказал: Бог держит, вот моя голова здесь, а Бог держит руку чуть ниже. Мне нужно наклониться под эту руку Божию. И тогда Он меня подхватывает и вознесет в свое время, когда это нужно будет. Или говорится: не будьте как лошак необузданный, которому нужно, как? Несмысленный, которому нужно удила вставлять, и которого нужно тянуть, и он упорный, он не хочет, он не покорный абсолютно. Он кусает человека за ногу, поворачивается, его нужно тянуть в другую сторону. И он вот такой, он необузданный конь, он тот, который не хочет ничего делать, он не хочет слушаться. Бунт, вот это слово, которое здесь используется еще как непокорность и упорство. Итак, бунт — это непокорность и упорство. В Исаии мы посмотрели 1.20 отрывок, где такое безумие бунта. Идея бунта выражается и словом «марад». Бог говорит Иезекиилю: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». Знаете, вот эта мысль о том, что генетика греха, как в ужасном состоянии вот тут израильского народа, так, точно такая же во мне, это то, что спасало меня много раз в жизни. Когда я читал отрывки, которые легко было адресовать евреям, фарисеям, лжеучителям, бунтовщикам, лжепастырям, кому-то там в истории Библии, кому-то здесь, окружая меня, ко мне это не относится. Бог когда-то благословил меня очень сильно понимать, что я очень склонен истину к себе не адресовать. Я очень склонен ее не воспринимать, не применять к себе и адресовать другим людям. И из-за этого я принял для себя решение. Это было как такое особенное решение, которое много-много раз спасло меня. Это просто применять истину к своему сердцу и искать ее. Искать свой грех. То есть пусть она судит меня. И читая про чей-то там грех, я вижу, что здесь проповедуется мне о моем грехе. Наблюдая, консультируя кого-то чьи-то грехи, я понимаю, что Бог дал мне своей суверенной волей, своим провидением, Он привел мне здесь двух проповедников, которые мне проповедуют о моем грехе. Хотя я им помогаю решить их проблемы. Периодически после консультирования я иду разбитый от того, насколько ужасен мой грех. Бог просто дает мне зеркало, которое приходит. Это не обязательно такие грехи, как я делаю. Я просто знаю, есть некоторые грехи, я не делал никогда таких грехов. Но суть не в этом. Я понимаю, что вот мои любимые, мои такие родные, простые грехи, вот они какие. Я смотрю иногда, и я ужасаюсь, как так можно поступать, как можно так оправдывать свой грех, насколько это несправедливо. И тут же я понимаю, я это делаю. И поэтому я не могу осуждать других людей, потому что этим судом я себя сужу. Мои грехи такие же. Это меня сокрушает очень сильно. Это, может быть, это одни из таких, если можно сказать, наставников в моей жизни. Люди, которым я, кроме таких нормальных, обычных наставников, люди, которым я помогаю, я просто вникаю в ситуацию, ужасаюсь о себе. Следует отметить также слово «сарар». Оно отражает идею не только бунта, но и упрямства. Второзаконие 21.18, Псалом 77.8. Как мы видим, для выражения идеи бунта у евреев был большой словарный запас. Много разных слов, которые были связаны с идеей бунта, что свидетельствует о распространенности среди них этого явления и этого понятия. Против такого поведения выступали в частности пророки, ибо в их время искушение отказаться от Божьего управления стало слишком серьезным, от того, чтобы быть подчиненным Божьему управлению. Новый Завет также характеризует грех как бунт и неповиновение. Самые распространенные термины – существительное вот такое и производные от него глагол такое-то и прилагательное такое-то. В общей сложности эти термины встречаются 29 раз в Новом Завете. В двух случаях в Римлянах 1.30, 2 Тимофею 3.2. Они относятся к неповиновению родителям. Но в подавляющем большинстве случаев к неповиновению Богу. Иудеи во время Моисея не смогли войти в обетованную землю из-за своей непокорности. Иоанн Креститель был послан вернуть непокорных иудеев того времени к мудрости. Луки 1.17. Говорится также, что язычники древности были такими же непокорными, как и современные язычники. Язычники несли ответственность за свое поведение, ибо Божий закон был записан в их сердцах. Павел использует даже выражение «сыны противления». Они как вот характеристика их, противящиеся, бунтующие, несмиренные. А также, возможно, Колоссянам 3.6 при буквальном прочтении текста говорит об этом. Неповиновение проявляют не только верующие. Во многих местах непокорными называют и неверующих. И здесь вы видите список текстов. Отвержение Евангелия характеризуется как неповиновение, поскольку предполагается, что принимающие Евангелие должны повиноваться. Они отвергли не потому, что недопоняли, а потому, что они не хотят покориться. Подведем итог. Предполагается, что с Божьей истиной соприкасаются все люди. Это относится даже к язычникам, не получившим его особого откровения Библии. Неверие в послание евангельское, особенно когда оно провозглашается открыто и конкретно, это неповиновение или бунт. Неповинующиеся царю считаются врагами. Тоже относится к неповинующимся Божьему Слову. Итак, еще одна характеристика греха – это бунтарская, это бунт против Бога. И мы посмотрели, как это к нам применимо. И очень важно учитывать, что состояние наших любимых, родных, которые не во Христе, это их состояние бунт против Бога. Это их несогбенная такая выя, это шея, которую они не хотят наклонять перед Божьей справедливостью. Это то, что они делают безумно, это то, что настолько несправедливо, это настолько недостойно, это настолько неразумно и нелогично, это вот просто внутренняя упрямость. И мы все такими были. Бог просвещал наши сердца, приводил нас к покаянию, дал нам веру и покаяние, смирил нас. Но мы должны помнить, что такое же радикальное воздействие Слова Божьего должно быть в сердцах наших милых родных, которых мы любим, которыми мы дорожим, но мы не должны на них смотреть через призму родственных отношений. Мы должны смотреть на них через призму Библии и таким образом молиться и понимать, если у них есть страдания в жизни, в каком-то смысле этому радоваться, потому что это должно сокрушить их. Последнее скажу, когда-то мой отец уже умер, и я много лет ему свидетельствовал, и моя сестра, и моя мама, но он не смирялся. За 2 года до своей смерти он был при смерти. Я вез его из Житомирской области, у него как язва открылась, и у него было такое общее заражение всего тела. Он был реально при смерти, он буквально на моих глазах умирал, когда я его возил на тележке, он уже ходить не мог. Он там чернел, буквально вот полчаса прошло, и он уже выглядит совсем по-другому, очень страшно было. И вся эта система очень медленная и тому подобное. В очередях стоишь, человек умирает от твоего, да. Ты должен в очередях стоять и так далее. И потом, когда уже его возили, мы там с сестрой кричали, говорили ему, он уже так и везут, и он говорит, папа, молись там. Я был уверен, что он покается. Он до этого читал Библию, что-то там интересовался, я ему свидетельствовал. И когда уже увезли, мы там с сестрой расплакались, потом собрались, к маме пошли, мама, все нормально, там, маму ободрять. И потом мы узнали, что 2 часа его откачивали его сердце, чтобы он не умер. Потому что до операции он был не готов. Потом его прооперировали, И потом я с ним разговаривал, и он отреагировал. То есть много-много любви ему было явлено. И он отреагировал таким образом, что что ты хочешь, чтобы я там на колени стал тут и руки поднял вверх? Как, ну, что-то мы там про Бога говорили. Ну, я ему говорю, если нужно, нужно встать на колени. Ты хочешь, чтобы я как ты верил? Я говорю, нет, верь по-библейски. Хочешь быть православным? Будем. Верь в Библию, покоряйся. Ну, это, то есть такой разговор. Ему было трудно много злиться, потому что очень много я заботы имел. И не только я, моя жена много ездила, что тоже шок. Невестка так заботится и тому подобное. Но у него очень четкая несогбенная позиция. Я не собираюсь там. Вот я тебе скажу, какая у меня вера. Делай добрые дела. И он делал, много делал, бескорыстно и так далее, не изменяя своего бунтарского отношения по отношению к Богу. Через 3 месяца вторая операция. Меня не было в Украине, он опять чуть не при смерти, его опять оперируют. И он уже пожилой, у него все отходы от этой операции тяжелые. Опять тоже та же позиция. И я тогда уже, она уже осенью была, я помню тогда перед Рождеством, я для себя просто подумал, это настолько, настолько ужасный бунт. При всей моей любви к папе, я для себя сформулировал, если ты попадаешь в ад, да будет имя Божие прославлено. Потому что я не хочу, чтобы ты так относился ко Христу, который для меня уже дороже был. И чтобы Бог лишил тебя проблем, чтобы у тебя было просто мило, и чтобы ты продолжал хулить Бога. Он сделал милосердие невероятное, к нему проявил. Ну, там еще было много чудес разных-разных, как разные другие христиане пожертвовали деньги на эту операцию, там много денег ушло и все. Такие, от которых я абсолютно не ожидал. Один подросток, я потом через несколько лет узнал в Америке, пожертвовал свои сбережения, там около, я не помню, там $400 или 500 или 600. Для это огромные деньги. То есть он там копил, он там учился, студент, где-то подрабатывал. То есть и для меня это как разрывало мое сознание. Такая невероятная Божья благодать, такое упорство. И я просто... Осознавая это, я просто сказал, Господь, да будет имя Твое прославлено. Любовь к Отцу моему меньше, чем любовь к Тебе. Этот бунт, это ужасно. И пусть будет имя Твое прославлено тем, что он будет в аду мучиться. Потом прошло еще время, у моего отца случился инсульт. Так или иначе, мы как-то старались ему свидетельствовать. И потом у него случился летом инсульт. Абсолютно внезапно, по величайшей благодати и милости Божьей. Славлю Бога, что Бог не дал моему отцу умереть без всех этих операций. Он просто великий, великий творец, который написано, что наш Бог силен смирять гордых. На нашу реакцию люди могут быть еще более упорные. Бог может сокрушать сердца. Велик он. Я славлю Бога за все эти страдания, которые были в его жизни. Я славлю Бога за мои страдания, когда Бог меня смирял, потому что это благо для меня. И это благо, это слава Божия, когда он сокрушает грешника. И потом инсульт, и у папы память, у него не было, он не был парализован, но у него память выключилась. Сначала у него первый день выключилось зрение, он там 2 часа, там час где-то вообще не видел, потом еле-еле там, потом это восстановилось, но память не восстановилась. Ну, то есть он меня узнавал, то есть, но каких-то обстоятельств не помнил уже. И потом, это было летом, и потом в декабре... у него заболел живот, мы привезли его в больницу и сделали какие-то там анализы, начали делать операцию, разрезали живот и сразу зашили и сказали, он умирает. И потом я узнал, что он за 2 недели до этого покаялся. И я не могу это объяснить. Когда была первая операция, когда была уже вторая, я в принципе понимал, что все методы смирения сердца исчерпаны. То есть уже все, и свидетельство, и пример, и ну, что угодно было. Все было, весь спектр. И нет никакого покаяния, и такой бунт, и поэтому у меня уже даже такое решение было внутри, такое отношение. И потом Бог дал ему покаяние, и в этом чудо просто Божие. Ну, просто велик Господь. И когда я уже с ним сидел, приходил, точнее, в реанимацию, пробирался туда, и когда он просто дышал уже не сам, и это было очень-очень трудно, и он ничего сказать не мог, потому что трубка была прямо в легкие. Молились за него, и он говорил, что он молился, подтверждал свою позицию. И это просто чудо. Бог может сокрушать гордых. Но смотрите, что я еще хотел. Я хотел просто сказать, что когда такой бунт, это, конечно, это ужасно. Это вероломство. Вот следующее слово мы посмотрим. И Бог больше достоин преклонения, чем отстаивания комфорта наших близких и родных или своего собственного. Но еще одно – это то, что Бог может смирять. Но нам нужно смиряться самим. Бог призывает нас смиряться. Бог призывает нас сокрушаться. Бог призывает нас называть вещи своими именами. В этом благо для нас. Самые счастливые люди – это самые смиренные, самые кроткие, самые сокрушенные, разломанные, разбитые люди. Они тогда сильны Богом, а не самими собой. Аминь. Давайте сделаем перерыв.